Говорит Радио Свобода. Совет Безопасности ООН на экстренном заседании заслушал доклад Великобритании о ходе расследования отравления Сергея и Юлии Скрипаль.
Заседание по Скрипалям и по форме, и даже в части конкретных формулировок, очень походило на другие дуэли между Западом и Россией, которые происходят в последнее время в Совете Безопасности.
Следует ли России идти на уступки, чтобы избежать новых санкций Запада?
Но я думаю, что стоит идти на уступки, нужно поддерживать отношения, все-таки это крупнейший партнер стратегический.
Верховная Рада Украины утвердила воинское приветствие «Слава Украине».
Инициатива президента – это не просто законопроект, а закрепление цивилизационного выбора украинского народа.
Украинского народа!
Здравствуйте! Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 7 сентября. Итак, в четверг Совет Безопасности ООН собрался на внеочередное заседание, чтобы заслушать информацию британского представителя о ходе расследования дела, связанного с покушением на жизнь бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, совершенным в английском городе Солсбери в марте этого года. С подробностями наш корреспондент в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Как сообщила глава британской делегации в ООН Карен Пирс, характеристики отравляющего вещества «Новичок», применённого в Солсбери, не оставляют у специалистов никаких сомнений, что оно могло быть изготовлено только в государственной лаборатории. Таким образом, версия о его производстве частным предприятием признана несостоятельной. Пирс также рассказала членам Совбеза, что накануне британская прокуратура предъявила официальное обвинение в покушении на убийство Скрипаля и его дочери двум агентам ГРУ. У британских властей есть неопровержимые фотографические свидетельства, что они прилетели вместе в лондонский аэропорт Гатвик с паспортами на имена Александра Петрова и Руслана Баширова, видимо, вымышленные, вместе были в Солсбери и вылетели на одном самолете из Хитроу. Карен Пирс в своем выступлении упомянула случай Литвиненко и многочисленные угрозы Москвы покарать изменников Родины. Лондон не будет просить Кремль об экстрадиции Петрова и Баширова. Тем не менее, Пирс призвала международное сообщество оказать Британии содействие в привлечении их к ответственности. Большинство участников заседания поддержали выводы британской полиции, дав высокую оценку профессионализму и прозрачности ее действий. Представитель Швеции выразил особую тревогу в связи с тем, что нарушение договора о запрещении химического оружия было допущено одним из постоянных членов СБ, на которых лежит повышенная ответственность за его соблюдение. Китай, Казахстан, Эфиопия и Экваториальная Гвинея заняли нейтральную позицию, призвав обе заинтересованные стороны сотрудничать, нежели враждовать в расследовании дела Скрипалей, не спешить с обвинениями и досконально проверить собранную информацию. Российский постпред Василий Небензи вновь раскритиковал Лондон за раздувание русофобской истерии. По его мнению, единственный, кто выиграл от новостных фейков, сопровождающих расследование, была парфюмерная фирма «Нина Ричи», в флаконе духов которой якобы провозился новичок. Небензи также вспомнил старый анекдот про неуловимого Джо, сказав, что теперь в нем будет не один, а два фигуранта, которых никто не ловит, потому что они никому не нужны. Боливия, симпатизант России, по сути выразила недоверие британским правоохранительным органам, призвав к проведению независимого расследования. Ранее поступило сообщение, что поиском причастных к отравлению Скрипалей будет заниматься Интерпол, правда, при содействии Лондона. Прокомментировать то, что происходило в ООН, мы попросили аналитика Гудзоновского института Ричарда Вайца. Припоминает ли он хотя бы еще один случай, когда в центре внимания экстренного заседания Совбеза находились, как на сей раз, физические лица?
Если честно, заседание по Скрипалям и по форме, и даже в части конкретных формулировок, очень походило на другие дуэли между Западом и Россией, которые происходят в последнее время в Совете Безопасности, особенно в отношении Сирии. Я бы сказал, самым удивительным в том, что мы услышали в четверг, было полное отсутствие сюрпризов.
В британской позиции по Скрипалям есть маленькая неувязка. В то время как Бен Уоллес, заместитель министра внутренних дел, курирующий антитеррористические мероприятия, возлагает вину за события в Солсбери лично на Путина, как на человека, контролирующего, финансирующего и направляющего военную разведку России, то премьер-министр Мэй выражается более расплывчато, указывая просто на высшее руководство страны. В чем, по-вашему, причина расхождения?
Ну, в принципе, на Терезе Мэй, как на главе правительства, лежит большая ответственность за официальные заявления, чем на заместителя министра. Допускаю также, что Уоллес, самым непосредственным образом причастный к расследованию, испытывает большую уверенность в правильности заключений специалистов, чем премьер-министр.
В апреле на первом заседании Совбеза, посвященном Скрипалям, в словах британского представителя Карен Пирс слышались несколько двусмысленные нотки. Так, помимо возмущения фактом применения ОВН на британской территории, она как бы сетовала на то, что операция была проведена слишком топорно, что в опасности оказалось множество ни в чем не повинных людей. Казалось, еще чуть-чуть, и она скажет, что если бы отравители сработали более профессионально, более адресно, то тогда бы Лондон так не прогневался. Кроме того, Пирс в своем исходном апрельском выступлении допустила две версии случившегося. Первая – спецоперация была одобрена на самом верху, и вторая – санкцию от Кремля отравители не имели и действовали на собственный страх и риск или по приказу непосредственного начальства. Теперь никакой вариативности в британской позиции не осталось.
Да, Пирс лишь повторила сказанное накануне в парламенте Терезой Мэй, что полиция обнаружила следы новичка в гостинице, где останавливались отравители, и что оба они агенты ГРУ. Ничего такого официальные источники раньше не говорили. Помните знаменитые слова английского короля Генриха II, которые он бросил придворным? «Неужели никто не избавит меня от этого мятежного попа?» Имея в виду перечившего ему архиепископа Кентерберийского Томаса Беккета. Мы тоже по аналогии полагали, что в случае Скрипаля могло иметь место излишнее служебное рвение подчиненных, торопящихся притворить в жизнь полунамеки начальства. Или наоборот, стихийный, так сказать, акт мести. Последняя информация сводит на нет все эти предположения и указывает на всецело санкционированную операцию.
Российский постпред Небензи негодовал по поводу того, что британские власти отказали во въездной визе племяннице Скрипаля Виктории.
Насколько я знаю, основанием для отказа послужило заключение британских властей, что Виктория направлялась в Англию не как частное лицо, а имея какое-то поручение от российских спецслужб. Она и ее семья живут в России, так что опасения британцев мне понятны. Лондон также отказался предоставить запрошенные Москвой визовые заявления двух подозреваемых отравителей, и это вполне могло быть реакцией на нежелание Москвы делиться информацией, о которой просили ее британцы.
Многие на Западе недоумевают, почему против Литвиненко и сейчас против Скрипаля Россия использует, если можно так выразиться, столь экзотические, нежели традиционные средства политического убийства.
Такой вопрос, кстати, поднимается в связи с применением сирийской армии химического оружия против оппозиции, которую она превосходит полностью в обычных вооружениях. Также спрашивают, зачем Москве потребовалось устранять Скрипаля сейчас, по прошествии 8 лет после его обмена. Может быть, Москва надеется таким образом вселить страх в будущих потенциальных перебежчиков или тех, кто решит шпионить на Запад. Но тот же самый эффект возымеет простой наезд автомобиля на жертву или пресловутый отравленный зонтик. Другое объяснение связано с тем, что экзотические способы убийства оставляют больше простора для сомнений относительно личности заказчика. Высказывается мнение, что использование оружия массового поражения в индивидуальных случаях призвано внушить западной общественности и руководителям Запада веру в подлинность ядерных угроз, которые периодически исходят от Кремля. Но тогда спрашивается, зачем столь рьяно отрицать свою причастность к этим убийствам? Не исключаю, что российское руководство с целью сбить Запад с толку может просто-напросто сознательно пускать в ход разные методы ликвидации политических противников.
Усматриваете ли вы какую-нибудь связь между вниманием, прикованным к делу Скрипаля, и нынешней ситуацией в Сирии? Я имею в виду предостережение, адресуемое администрацией Трампа, Москве и Дамаску, воздерживаться от применения химоружия против защитников Идлиба, не повторять того, что они делали во время операции вокруг Думы или в Восточной Гуте.
То, что администрация Обамы не смогла добиться от России выполнения обещания обеспечить ликвидацию Сирии запасов химического оружия, неизбежно обостряет ситуацию вокруг Скрипалей, что в свою очередь вынуждает Белый дом предупреждать Москву о недопустимости новых химатак, несмотря на все желание Трампа наладить с Путиным сотрудничество по Сирии. То, что Россия и Америка не могут или не хотят договариваться на таком, казалось бы, естественном поле, как нераспространение химического оружия, вызывает у меня глубочайший пессимизм по поводу перспектив деэскалации напряженности в отношениях наших двух стран в целом. Да, дело Скрипалей только увеличивает вероятность силового ответа Запада на использование боевых отравляющих веществ в боях за Идлиб.
С аналитиком Гудзоновского института Ричардом Вайцем беседовал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Евгений Аронов. После очередной информации о покушении на Сергея и Юлию Скрипаль неизбежно встал вопрос о возможности введения новых санкций против России. С этой темой связан наш сегодняшний опрос на улицах Москвы. Стоит ли России, чтобы избежать новых санкций, пойти на уступки? Такой вопрос задавал прохожим Иван Воронин.
Но я думаю, что стоит идти на уступки, нужно поддерживать отношения. Все-таки это крупнейший партнер стратегический.
Ну отлично, значит, у нас есть шанс у себя воссоздать все. И как интеллектуально, так и другой любой труд. Это же наоборот развитие будет классное. Так что, я думаю, нормально, можно не соглашаться.
Ни в коем случае. У России свой путь. Зачем идти на уступки? И в чем?
Потому что нас надо как-то мирным путем решать вопросы вот эти все. Они... Потому что вот эти санкции, они друг другу ничего не приведут. Хуже будет. Надо идти на какие-то уступки. Я думаю, что только так можно решить вопрос.
Даже не знаю, я думаю, нет.
Понимаете, ну, во-первых, сам пакет санкций неизвестен толком. Его последствия толком, они предполагают столько, как пойдет. Это эксперты головы ломают над этим. То есть последствия не просчитать. Соответственно, ответку давать, ну, без такого рода анализа, ну, не имеет смысла.
Это, наверное, не ко мне вопрос, а к Путину. Вот, а так, честно сказать, не готов ответить на этот вопрос. Наверное, не стоит. Надо свою промышленность развивать, чтобы ни от кого не зависеть.
Не надо было сделать того, из-за чего были введены санкции. Нужно вернуть Крым и вывести войска из Донбасса.
Нет, я думаю, что не стоит.
Но вообще мое мнение, что нужно находить компромиссы и вести переговоры и договариваться.
Там же откомментировал уже МИД эту всю историю, что там полная в их понимании чушь. Вот, поэтому как на это и не надо реагировать никак. То есть, соответственно, не идти.
Что касается санкций, наверное, может быть, даже и да. Может быть, даже и нужно.
Ну, конечно, стоит. Ну, потому что Россия – страна не самостоятельная. Россия полностью вторичная. И самоизолироваться – это значит помереть.
Вы понимаете, США мыслит как языческое государство. То есть все, что им хорошо – это хорошо. А все, что им мешает – это плохо. А язычник понимает только язык силы. Понятно. Значит, если они рубят концы, надо рубить больше. И тогда их будет, для них это будет более понятным.
Конечно, стоит. Ну, потому что нас задавили уже полностью, а мы не знаем, что делать.
Так москвичи и гости столицы отвечают на вопрос, стоит ли России, чтобы избежать новых санкций, пойти на уступки. Опрос провел Иван Воронин. Вы слушаете «Радио Свобода». Верховная Рада Украины утвердила воинское приветствие «Слава Украине». Многие депутаты украинского парламента назвали это решение историческим. Ожидается, что новое приветствие после окончательного принятия соответствующего закона будут использовать не только в вооруженных силах, но и во всех силовых структурах Украины, в частности, в национальной полиции. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
6 сентября подавляющее большинство депутатов украинского парламента поддержали в первом чтении президентский законопроект о внесении изменений в уставы внутренней, гарнизонной и караульной служб, а также в строевой устав Вооруженных сил Украины относительно нового воинского приветствия. Теперь вместо обращения «Здравствуйте, товарищи» и «Здравия желаю» в армии и военно-морских силах будут использовать «Слава Украине» и «Героям слава». Кроме того, военным разрешат обращение «пан» наряду с действующим «товарищ». Утвержденное приветствие «Слава Украине» многие в Верховной Раде назвали историческим, закрепляющим цивилизационный выбор украинского народа.
Данное приветствие за последнее столетие стало лозунгом борьбы за независимость Украины. Его активно использовали участники студенческой революции на граните, затем оранжевой революции и революции достоинства. Оно вошло в нашу жизнь и во время боевых действий наших добровольцев на востоке Украины. Инициатива президента – это не просто законопроект, а закрепление цивилизационного выбора украинского народа.
Украинского народу.
Заявила представитель президента в Раде Ирина Луценко. Единственной парламентской фракцией, которая не дала ни одного голоса за новое приветствие, оказался оппозиционный блок. Вот как свою позицию пояснил депутат этой фракции Нестор Шуфрич.
Я служил 2 года в советской армии, и обращение «Здравия желаю» есть в армиях многих стран. Почему мы должны отказываться от этой традиции? Почему нам нужно заниматься исключительно именно пропагандой. Я категорически против какой-либо пропаганды, тем более в ситуации, когда люди живут все хуже и хуже. Впервые фразы «Слава Украине» и «Героям слава» прозвучали из уст украинских военнослужащих 2 недели назад во время военного парада в Киеве по случаю Дня независимости Украины. Инициативу главы государства Петра Порошенко, предложившего законодательно закрепить новое приветствие, военный эксперт Олег Жданов связывает исключительно с развернувшейся в стране президентской кампанией.
Если мы говорим о возрождении исторических традиций, или о каких-то реформах в армии, то это надо было делать еще в 2014 году. И начинать построение новой армии Украины как самостоятельного государства и как армии, возрожденной, допустим, птица Феникс из пепла на полях сражения. Сегодня это выглядит исключительно как предвыборная кампания. Кстати, получается, если закон проголосован только сегодня, то на параде тогда это было незаконно и являлось нарушением устава. Даже вот такая юридическая коллизия вылазит в результате вот такого принятия закона задним числом. То, что меняется приветствие, я этому рад, потому что, ну, если мы хотим создать вооруженные силы, отличные от советских вооруженных сил, то надо писать свою историю, надо писать и не только историю армии, но и историю государства. Поэтому, если мы возрождаем какие-то или создаем национальные традиции, то их надо создавать. Но надо это делать более цивилизованным и более законным способом, чем сегодня.
В советское время лозунг «Слава Украине» был запрещен. С первых лет независимости Украины в начале 90-х его начали выкрикивать на митингах активисты правых партий и организаций. Новую жизнь эта фраза получила во время революции достоинства, рассказывает руководитель Киевского центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.
Так уже сложилось в последнее время, со времен революции достоинства, это приветствие стало важным как для участников революции, так и в дальнейшем для участников добровольческих движений и украинских вооруженных сил, всех бойцов, которые принимали непосредственное участие в проведении боевых действий на востоке Украины и в борьбе с российской агрессией. Поэтому так уже сложилось, и я думаю, что это случилось уже естественным путем, что именно фраза «Слава Украине» и будет новым приветствием в вооруженных силах. Ну, это скорее, конечно же, символический патриотический жест. Он не влияет особо ни на боеспособность, ни на другие какие-то вещи, но, тем не менее, для поддержания боевого духа и патриотизма личного состава, я считаю это важным шагом.
Ошибочно или иногда специально авторство лозунга «Слава Украине» приписывают лидеру организации украинских националистов Степану Бандере. Однако подобное словосочетание вошло в лексикон украинцев задолго до появления ОУН и Украинской повстанческой армии. «Слава Украине, казакам слава!» Так приветствовали друг друга еще 100 лет назад черные запорожцы армии Украинской Народной Республики. В период, когда украинской державой в 1918 году руководил гетьман Павло Скоропадский, использовались фразы «Слава Украине, слава гетьману!», а бойцы степной дивизии, действовавшие под сине-желтыми флагами армии УНР, приветствовали друг друга словами «Слава Украине, Украине слава!». Александр Мусиенко продолжает.
Этому приветствию уже более 100 лет, и нельзя его связывать только с движением Украинской повстанческой армии, поскольку это выражение, это приветствие, оно использовалось уже давно, в том числе и украинскими бойцами, представителями вооруженных сил в разные исторические эпохи. Ну, помимо этого, я хочу заметить, что нет ничего прискорбного и нет ничего плохого в прославлении своего государства. Например, французы используют часто лозунги «Vive la France», «Пусть живет Франция». Кто-то использует, например, «Forza Italia», «Вперед Италия», как итальянцы делают. Но в любом случае не является ничем плохим и критическим прославлять свое государство, желать процветания славы своему государству. Это есть абсолютно нормально. Более того, уже неоднократно российская пропаганда поднимала этот вопрос, и даже некоторые официальные представители на ОБСЕ Совета Европы в своем твиттере использовали латинскими буквами написание слов «Слава Украине». И ничего в этом не было, скажем, такого критического или там не подлежало никакой критике, и никто за это не осуждал. Ни украинский народ, ни украинский политикум. Об этом говорит только российская пропаганда, раскручивая это все для себя в нужном ключе. Хотя в Европе уже давно определились, что в этом нету ничего плохого. Опять же, такие те примеры, которые я привел, там итальянские, французские, они свидетельствуют, что это нормально, когда люди являются патриотами своего государства, когда люди желают процветания и славы своей стране. В этом нету ничего плохого. Помимо этого, сказать, что ни Россия, ни любое другое государство не может никоим образом упрекнуть Украину в том, что это приветствие, этот лозунг, он там пропагандирует фашизм, не дай бог, или другие там течение тоталитарных режимов, которые осуждены и запрещены, в том числе в Европе. В этом нет ничего такого. Это абсолютно нормальное приветствие. И я считаю, это внутреннее дело государства Украины определять, каким будет приветствие в ее вооруженных силах.
После революции достоинства Украине, по сути, пришлось создавать заново свои вооруженные силы. Они, как подчеркивает нынешнее украинское руководство, сознательно уничтожались в период президентства Виктора Януковича, бежавшего после Евромайдана в Россию. Сейчас власти продолжают реформы сектора безопасности и обороны для подготовки Украины к вступлению в Североатлантический Союз. Новая украинская армия переходит на стандарты НАТО и отказывается от советских традиций и военных символов. Все виды украинских войск, по словам Александра Мусиенко, должны переодеться в измененную форму одежды до конца нынешнего года.
Огромный акцент и внимание уделено именно материалам и тканям, из которых состоит эта форма. Учтены все бывшие ошибки, когда это уже учтено, к сожалению, и на боевом опыте, когда у нас были боевые потери и проблемные места. Я имею в виду, что форма предыдущая, она более легко загоралась, легче изнашивалась, и были другие с ней проблемы. Сейчас это все учтено. Все те ошибки, которые были, они исправлены. И как раз вот тканевая основа новой формы, она соответствует и есть наиболее приближенная к стандартам формы стран-членов НАТО. Кроме того, в новой форме учтены история украинской армии, то, чего не делалось никогда, поскольку, в принципе, у нас во время Советского Союза был единый стандарт, который особо не опирался на исторические образцы. В данной ситуации мы учитываем исторические образцы, мы учитываем боевую славу украинской армии былых времен, отсюда и название, и переименование воинских частей соответствующие, отсюда и знаки различия, которые будут использоваться в новой форме.
В украинской армии больше не будет прапорщиков, как дань украинской традиции, возрождается звание харунжий вместо младшего лейтенанта, а также вводится звание бригадный генерал, поскольку основной структурой армейской единицы теперь является бригада. А новым знаком на погонах стал ромб вместо звезды. Как поясняют разработчики, ромбы использовались 100 лет назад у бойцов Украинской Народной Республики.
Да, образцы Украинской Народной Республики, они взяты были за основу, но стоит отметить, что те же образцы Украинской Народной Республики, они базировались на более ранних образцах еще казацкой эпохи, казаческого войска реестрового, которое было на территории Украины. То есть сохранена такая определенная традиция и тяглость, что важно, чтобы показать, что история украинской армии – это не только Советский Союз, это не только советская история и бои во время Второй мировой войны, участие в войне в Афганистане и другие операции. Это еще, помимо этого, бои, которые были армией УНР, это бои украинских казаческих войск, и это бои аж до княжьих времен. Поэтому это есть позитивным шагом для того, как раз чтобы показать тяглость этой исторической традиции. Любая страна, уважающая себя, она всегда с большим уважением относится к своей исторической военной традиции. Помимо истории обычных исторических книг, всегда спросом пользуются и пишутся книги о военной истории, и не меньшие тома, чем обычной общей истории. Поэтому это есть важно и для Украины. И хорошо, что мы идем этим путем.
Считает глава Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. В Москве активисты растянули баннер в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, который уже 117 дней держит голодовку в российской колонии. Как сообщил корреспондент «Новой газеты», активисты растянули баннер на площади Европы, недалеко от Киевского вокзала. Рядом присутствовали сотрудники полиции, задержаний не было. Вчера серия одиночных пикетов в поддержку Сенцова прошла у администрации президента России. Организатор акции, педагог-психолог Юлия Самойлова рассказала, что планирует сделать ее постоянной, организовав дежурство, как на мосту Немцова. Украинский режиссер Олег Сенцов приговорен в России к 20 годам тюрьмы по обвинению в подготовке терактов в аннексированном Крыму. Свою вину он не признает. 14 мая Сенцов объявил голодовку с требованием освободить из российских тюрем всех украинских политзаключенных. Временным главой так называемой Донецкой Народной Республики назначен председатель ее Народного Совета Денис Пушилин. Такое решение в пятницу принял Народный Совет ДНР, об этом сообщают российские информационные агентства. Ранее в прокуратуре самопровозглашенной республики назвали незаконным назначение Дмитрия Трапезникова, исполняющим обязанности главы так называемой ДНР, после убийства лидера поддерживаемых Россией сепаратистов в Донбассе Александра Захарченко. В ведомстве отметили, что занять такой пост может только первый вице-премьер ДНР, которым Трапезников не был. Сегодня также стало известно, что так называемый Народный совет ДНР назначил на 11 ноября выборы главы самопровозглашенной республики. Это противоречит Минским соглашениям, согласно которым вопросы местных выборов на территории Донбасса, находящиеся под контролем сепаратистов, должны обсуждаться и согласовываться в рамках трехсторонней контактной группы с участием представителей Украины и ОБСЕ, а также проводиться в соответствии со стандартами ОБСЕ. Кандидат в президенты Бразилии, депутат парламента от социал-либеральной партии Жаир Болсонару получил ножевое ранение в живот во время встречи с избирателями в одном из штатов на востоке страны. Рана оказалась поверхностной. Президентские выборы в Бразилии пройдут 7 октября. Болсонару является фаворитом предвыборной гонки после того, как суд отказался регистрировать кандидатуру экс-главы государства Лулу да Силву. Он отбывает 12-летний тюремный срок по делу о коррупции. По данным опросов, за Болсонару готовы проголосовать 22% избирателей. Ему 63 года, он бывший десантник, политик, позиционирует себя как протестный кандидат. Он использует в своей предвыборной кампании гомофобные и расистские высказывания, а также выступает за возвращение смертной казни. Его называют бразильским Трампом. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. 100 лет назад крымские татары рассматривали революцию в России как способ добиться автономии, вплоть до создания собственного национального государства. Осенью 1917 года была провозглашена Крымско-Татарская Народная Республика. Однако большевики республику не признали, руководители ее были расстреляны. В 1937 году большинство представителей крымско-татарской интеллигенции были репрессированы. Окончательно автономия крымских татар была ликвидирована после их депортации из Крыма в 1944 году. Собеседник обозревателя «Радио Свобода» Виталия Портникова, историк Гульнара Бекирова.
О чем крымские татары думали в 1917-1918 году? Статус в составе России, собственное государство, союз с каким-то другим государством, которое образовывалось на территории Российской империи, ну, с той же Украиной. И при этом уже тогда у крымско-татарского народа не было большинства в Крыму.
Конечно, взгляды эволюционировали. То есть нельзя сказать, что в марте 1917 года, когда собрали видные представители крымско-татарской интеллигенции старшего поколения, Хаттатова, либо Дани, то есть люди, которые вышли из шинели Исмаила Гаспринского. Они собрали, организовали мусульманский курултай. Это было 25 марта 1917 года в Симферополе. 2000 человек принимало участие. И это, конечно, было большое, огромнейшее событие. На тот момент, конечно же, я думаю, что не было вот таких вот каких-то планов там, возродить государственность. Тем более не было каких-то таких мыслей о том, какой она будет. Очень важный такой ключевой съезд, когда, что называется, во власть в крымско-татарскую были призваны молодые действительно очень умные, образованные представители крымско-татарской интеллигенции.
В Петрограде еще в это время временное правительство.
Да, да? Там еще временное правительство, там, ну, уже понятно, да, одна власть рухнула, вот такое вот безвремение некоторое политическое, да, и в том числе у крымских татар, как вы верно заметили, как и у других, ну, так называемых, да, угнетенных народов, используем здесь советский штамп такой историографический, возникают идеи о том, что, наконец-то, царский режим рухнул. Это тот самый царский режим, который угнетал в том числе и крымских татар на протяжении 150 лет после первой аннексии Крыма, когда крымские татары, потеряв государственность, превратились вот за эти самые жалкие по меркам больших таких исторических величин, превратились в меньшинство на своей исторической родине. И, конечно же, крымско-татарские интеллектуалы постгаспринской эпохи, я бы так сказала, то есть те люди, которые учились у Гаспринского, которые читали Терджиман, которые работали в Терджимане, как Асан Сабриайвазов.
Терджиман
– это газета,
газета,
да, первая, да, да, переводчик. Это первая переводчик, такая, да, массовая, объединительная газета, которую читали все мусульмане Российской империи, которую издавал выдающийся, можно сказать, великий просветитель крымско-татарский Исмаил Гаспринский. И вот эти самые люди, которые обучались, Номан Челебиджихан учился в Стамбуле, в Санкт-Петербурге, Джафер Сейдамет учился во Франции, в Сорбонне, Ахмед Узенбашлы учился в Одессе, но это был тоже высокообразованный человек, Асан Сабри Айвазов также учился в Турции. И, в общем, вот эти самые люди, которые были призваны тогда, можно сказать, своим народом во власть, которым представители старшего поколения доверили, вот это самое делегировали, можно сказать, вот эти самые властные полномочия. И вот они возглавили, можно сказать, национальное движение за возрождение своего народа, за то, чтобы не только крымские татары наконец обрели долгожданную свободу, но и весь Крым приобрел новую такую историческую траекторию. Конечно же, эти люди прекрасно понимали, что на тот момент крымские татары уже не были большинством на своей исторической родине. Крым на тот момент был уже полиэтничным, и вот как раз-таки за счет вот той самой политики выдавливания, которую на протяжении 150 лет проводили в жизнь очень успешно, надо заметить, царские власти, когда в середине 19 века последовала настолько массовая эмиграция крымских татар, около 193 тысяч человек, по скромным подсчетам, были вынуждены покинуть родину. Вот тогда вот та самая полиэтничность крымская, которая сегодня до сих пор так радостно сообщают нам русские пропагандисты Крыма, вот тогда, собственно говоря, она и существовала. До этого Крым в значительной степени, конечно, был моноэтничен.
17-й год – это время такого брожения. Но после Октябрьского переворота очень многих, я бы сказал, и субъектов Российской империи, и народа в Российской империи происходит такая вот переоценка того, что с ними будет. Как повлияло это событие на крымских татар?
Это первая такая веха, это новая политическая молодая поросль. И, конечно же, это люди, которые издают газеты, которые понимают, что нужно овладеть имуществом вакуфным, что нужно прежде всего, конечно же, решить земельный вопрос, потому что вот в результате вот этой же самой жуткой, страшной политики крымские татары были на тот момент в значительной степени безземельны. Даже вот в рамках вот этой системы Курултай были люди, которые мечтали о национальном, так сказать, возрождении и о независимости. Были те, ну, скажем так, такие реалисты, которые понимали, что, наверное, на тот момент тяжеловато будет вот обескровленному народу возродить Крымское ханство, да. А, например, Джафер Сейдамет, как бы, ну, один из лидеров, был твердо уверен, что можно это сделать. Но вот Челебиджихан так не считал. Челебиджихан был реалистом. Это, собственно говоря, первое лицо, да, национального движения того времени. И муфти в одном лице, и национальный лидер. На момент, например, лета 1917 года действительно проходили переговоры. Осенью были тоже, в общем, некие встречи. Здесь тоже есть такие лакуны определенные. Но вот где-то осенью 1917 года уже понятно, что украинские лидеры украинской революции при том, что симпатии определенные были, но было и недоверие. Нужно уже об этом говорить. И, в общем-то, они сказали, по сути, крымским татарам, вообще занимайтесь вашим Крымом, как вам это заблагорассудится. И у нас вообще особых каких-то притязаний на Крым нет. Мне кажется, что уже на тот момент это была определенная ошибка. При том, что большевики в Крыму в тот момент их, по сути, не существовало, но уже на момент, когда случился Октябрьский переворот, да, уже было понятно, что вот эти самые большевики со временем будут иметь очень большой политический вес. И, к сожалению, так это и случилось. Просто, чтобы мы понимали, где-то в конце 1917 года в Крыму было, по сути, две власти. Курултай, или крымско-татарская власть, и большевистская власть.
Которую сделал, по-моему, брат Ленина, да, Дмитрий Ульянов?
Да, которую возглавлял брат Ленина, да. Ну и вот, к сожалению, этот союз был чрезвычайно антагонистический, и крымские татары категорически не приняли эту самую власть и большевистский переворот. И в значительной степени, конечно же, вот ход Курултая был определен этими событиями, и вот дальнейшие какие-то такие очень контроверсийные, так я бы мягко сказала, какие-то вещи, вот как раз они связаны вот с этим самым неприятием. И когда уже в январе 1918 года, то есть после первого курултая крымско-татарского народа, конечно, который прошел чрезвычайно, я считаю, успешно, и мы это событие и вспоминали, и вспоминаем, и будем вспоминать, потому что Крыму была представлена, по сути, программа возрождения. Это, ну, Крымская Швейцария, сегодня уже об этом многие знают и говорят, и я думаю, что на тот момент это вполне могло бы осуществиться, если бы не вот эта самая грубая сила большевиков анархистов. Вы вспомнили Дмитрия Ульянова, младшего брата. А вот его старший брат, Владимир Ильич, которого привыкли рисовать, знаете, то с котиком, то с ходоками, да, на самом деле вот этот самый милый же дедушка, да, как нам его представляли в историографии советской, он ведь был на самом деле сторонником террора.
И уже государственного, когда, можно сказать,
государственного террора, да? Террора. И уже когда в январе в Крыму кровь лилась буквально, ну, океанами, потоками, и когда хватали, уже были схвачены и Челебиджихан, и другие представители интеллигенции, которые, ну, скажем так, не отвечали принципам вот этой самой революционной благонадежности, ну, так очень условно я говорю, было понятно, что вот эти самые представители большевистской власти, террор – это часть их политики. И, собственно говоря, когда вот пришла к власти вот эта самая Таврическая республика в марте 1918 года, это было первое пришествие большевиков в Крым. И тогда, конечно же, крымские татары, потому что помимо террора еще забирали, ну, все, что можно было забрать, да. Крымские татары, естественно, люди, которые работали на земле, пострадали от этого больше всего. И в самой меньшей степени из, скажем так, всех этнополитических групп полуострова симпатизировали вот этой самой большевистской власти. Ну, разумеется, после убийства Челебиджихана ни о каких симпатиях и речи быть не могло. И, например, один из лидеров, глава Курултая Асан Сабри Айвазов, который в декабре 1917 года с воодушевлением писал о том, что вы представляете, вся Россия залита кровью, а крымские татары возрождают Зинджирлы медресе, возрождают свои святыни. Уже в мае 1918 года, представьте себе, всего полгода прошло, он пишет с такой горечью, что буквально за полгода мы потеряли нашего лидера, уничтожаются наши святыни. К счастью, большевики на тот момент долго не продержались, потому что вошли немцы в Крым, но, к сожалению, попытка возрождения Курултая в мае 1918 года также успехом не увенчалась. Затем было коалиционное правительство, возглавляемое литовским татарином Сулейманом или Мацеем Сулькевичем. Оно было направлено на то, чтобы Крым, ну, скажем так, не зависел, вот как раз вот если говорить о государственности, да, Сулькевича принято очень ругать в советской историографии, но как раз раз-таки Джафер Сейдамет там был министром иностранных дел. То есть крымские татары там имели определенный вес, ну, хотя бы потому, что литовские татары, в общем-то, берут свое такое этническое начало. Вот как раз многие из Крыма, и вот это, по сути говоря, та этнополитическая группа крымских татар или субэтническая даже группа крымских татар, которая себя, в общем, ассоциирует как раз и с Крымом в том числе. И вот правительство Сулькевича, которое прекратило существование в ноябре 1918 года, как раз держало курс на независимость Крыма. Но, что называется, не удалось, потому что немцы ушли из Крыма. Потом было правительство, возглавлявшееся караимом Соломоном Крымом, но тут уже крымские татары в этом никак не участвовали. Потом был в апреле-мае новый приход большевиков в 1919 году, но тогда уже большевики учли опыт. И вот как раз вот это правительство, которое возглавлял Дмитрий Ульянов, как раз там было 6 министров крымских татар.
О судьбе крымских татар с историком Гульнарой Бекировой беседовал обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников. В завершении нашей программы представляю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию передачу «Пражская весна глазами европейцев. Воспоминания западных политиков. Почему Румыния не участвовала в операции Варшавского договора?» Подготовил и вел передачу Джованни Бенси. Первый эфир состоялся 8 сентября 1998 года.
Братичку, не взликай, то не сон бубаци, ведь уж си великий, то сон ян вояци. Přijeli v hranatých železných maringotkách.
30-я годовщина вторжения войск Советского Союза и других стран Варшавского договора, кроме Румынии, в Чехословакию. Целью этой операции было подавление порыва к свободе, гуманизации коммунизма, связанного с именем Александра Дубчека, с крылатым словом «Пражской весны». Не станем тут восстанавливать хронику тех дней. В предыдущих передачах «Радио Свобода» было рассказано о том, как развивались события, которые, в конце концов, привели к вторжению. Эти события не были изолированными. 68-й год – год бунта во всей Европе, да и за ее пределами. Протест против Вьетнамской войны в Соединенных Штатах, студенческое восстание в мае во Франции, тут же перехлестнувшее и на другие страны Старого континента, в Германию, Италию, скандинавские государства и так далее. Хотя, на первый взгляд, это может показаться парадоксально, но пражская весна 68-го года вписывается в то же движение, что и французский май. Парадокс заключается в том, что студенческое движение на Западе проходило под лозунгами марксистского типа, а в Чехословакии люди стремились освободиться от марксизма, по крайней мере, от его догматического варианта, который утвердился в Советском Союзе. Однако за ширмой этого противопоставления и на Западе, и на Востоке речь шла об обновлении общества, о нахождении новых, непротаренных путей развития. Кроме того, пражская весна и западный студенческий бунт повлияли друг на друга. В некоторых западноевропейских странах существовали сильные коммунистические партии, такие как французская, итальянская и испанская. Они традиционно ориентировались на Советский Союз, вследствие чего в 1968 году они не смогли играть ведущую роль в протесте студентов, несмотря на марксистскую ориентацию значительной части этого протеста. Пражская весна заставила западноевропейских коммунистов пересмотреть свою идеологию и свою политику, решительно перейти на позиции так называемого еврокоммунизма. Меньше всего веяния социализма с человеческим лицом затронули компартию Франции, которая и по сей день сохраняет старое название и во многом придерживается старой идеологии, лишь с теми изменениями, которые не могут не быть внесены в свете новой мировой ситуации. Испанская компартия распалась на разные группировки и фактически перестала существовать как самостоятельная сила. Итальянская же проделала длительный и мучительный процесс преобразования. В момент вторжения войск Варшавского договора в Чехословакию во главе партии в качестве генерального секретаря находился ныне покойный Луиджи Лонго. Прямо не осудив решение советского руководства, он все-таки отмежевался от него в документе, который был поддержан всем партийным правлением, то есть политическим Политбюро. Последовал период после бесцветного руководства Алессандро Натти, когда во главе итальянской коммунистической партии сменялись Энрико Берлингуэр, Ахилле Акетто и теперь Массимо Далема. Они все сделали кое-какие шаги в сторону демократизации партийной линии. Партия приняла новые названия. Сначала «Демократическая партия левых сил», а потом просто «Левые демократы». Из партийного символа исчезли серп и молот, идеология и программа приблизились к социал-демократическим. Теперь «Левые демократы» составляют ядро правительственной коалиции, управляющей Италией при премьер-министре Романо Проди. Значительная часть этих перемен произошла в бытность генеральным секретарем ИКП Ахилле Акетто. Я обратился к нему с вопросом, какую роль сыграл опыт пражской весны, опыт Александра Дубчика в демократической эволюции итальянской компартии. Я считаю, что этот опыт сыграл очень важную роль. Несомненно, это был первый крупный разрыв с гегемонией Советского Союза, первый случай, когда была осознана необходимость еще больше отделять итальянский коммунизм от советского. Я считаю также, что самостоятельные позиции итальянских коммунистов оказали большое встречное влияние и на Дубчика. Господин Акетто, знали ли вы лично Дубчика? Какое мнение сложилось у вас об этом человеке, пытавшемся изменить природу коммунизма? Дубчик был моим личным другом. Я его неоднократно встречал и точно знаю, что он сильно испытывал на себе, как фактор, обусловивший его решение, интеллектуальный опыт итальянских левых сил. Считаете ли вы, что и сегодняшняя партия итальянских левых демократов – это партия, которая произросла из коммунистической партии, но перестала быть коммунистической, в какой-то мере является детищем пражской весны? Говорить о детище, вероятно, преувеличение, но, несомненно, пражская весна была одним из основных этапов нашего опыта, включая личный опыт каждого из нас. Как раз о личном опыте. Вы, господин Акетто, тогда, в момент вторжения, были членом руководства итальянской компартии, главой которой вы стали впоследствии. Как вы пережили в 1968 году вторжение в Чехословакию? Какое впечатление оно произвело на вас, не только в политической плоскости, но и в личном, психологическом плане? Это был всеохватывающий опыт. Тогда я был очень ангажирован, как в области студенческого бунта, так и на фронте международного коммунизма. Я следил с большими симпатиями за пражской весной, и когда произошло вторжение в конце августа, я пережил это как рану, нанесенную не только нашей политике, но и нашей крови и плоти. Я всецело поддержал резолюцию правления, то есть Политбюро, тогда я уже был его членом, предложенную генеральным секретарем Лонго, резолюцию, санкционировавшую отмежевание от Советского Союза. С этого момента вся моя политическая деятельность, хотя и постепенными шагами, была направлена на поиски новых путей для итальянских левых сил, вплоть до решения положить конец существованию коммунистической партии и основать демократическую партию левых сил. Вы сказали о вашей личной дружбе с ныне покойным Александром Дубчиком. Можете ли вы дать синтетическое историческое суждение о фигуре Дубчика? Дубчик, несомненно, был великим новатором. Он сделал первые шаги. Я думаю, что ошибочно забывать тех, кто делает первые шаги, которые, как правило, самые трудные и самые мучительные. Спасибо, господин Акетто, за эту беседу. Субтитры создавал DimaTorzok. Говорит Радио Свобода, континент Европа. А что происходило между тем в Советском Союзе? Власти под руководством Леонида Брежнева отдали приказ о вторжении в Чехословакию, пользуясь в качестве предлога письмом, направленным в Москву рядом лидеров-догматиков чехословацкой же компартии. Но среди населения СССР очень немногие посмели протестовать против этого решения. В результате коммунистической дезинформации огромное большинство населения и не знало, что происходит в братской стране, вдруг ставшей не столь братской. Все-таки горстка людей вышла на Красную площадь с лозунгами солидарности с чехословацким народом. Наталья Горбаневская, Павел Литвинов и другие, которые впоследствии, после преследования со стороны КГБ, вышли в эмиграцию. Один из демонстрантов того времени, Павел Литвинов, за свой подвиг провел более 5 лет в ссылке в Читинской области, работал на шахтах и в конце 1973 года был выслан за границу. Ныне он проживает в Соединенных Штатах. Я провел беседу о его воспоминаниях. Павел Михайлович, когда вы устроили вашу демонстрацию в Москве против оккупации Чехословакии, что вы знали тогда о том, что происходило в этой стране? Ведь советская печать давала необъективную информацию, говорила о контрреволюции и подобных делах. Откуда вы черпали ваши сведения?
Ну, тут было довольно много разных источников. Во-первых, мы умели уже читать много лет, был советский опыт, мы умели читать советские газеты и понимали, что кроется за словами. Мы достаточно в этом смысле развились. Это, конечно, был общий источник для очень многих людей. Кроме того, мы слушали западное радио, в основном «Голос Америки», BBC, «Немецкую волну». Иногда «Свобода», но «Свободу» было очень трудно из-за глушилок в Москве слышать. Это был второй источник. Но самое замечательное было, что продолжали еще по инерции в этот период доставлять чешские и чехословацкие газеты коммунистические, в которых в это время писалось очень откровенно. И 3 тогда будущих участника нашей демонстрации, Лариса Богораз, Константин Бабицкий и Наталья Горбаневская, профессиональные ученые, слависты и переводчики, и они просто читали и переводили все, что было. Так что мы были очень хорошо информированы.
Как это вы организовали вашу демонстрацию на Красной площади? Кому принадлежала инициатива?
Дело в том, что уже существовала в течение года неорганизованное, но реально существующее движение за права человека в Советском Союзе. Оно не было никакой организации, но были люди, которые вот принимали участие активное в распространении самиздата, подписании писем протеста против арестов писателей и ученых, и художников, организовывали помощь политзаключенным в лагерях. Началась публикация главного бюллетеня защиты прав человека «Хроники». То есть уже была какая-то группа, ну, некоторые имена, вот как мое, в то время было хорошо известно уже, и другие имена, многих других не было известно, но был вот такой круг, в котором как бы вот люди встречались, разговаривали. Не было никаких формальных лидеров, но были люди, вот которых уважали и которые как бы ощущались как лидеры. Вот среди них была Лариса Богораз, был я, был Петя Якиры, ну и ряд других людей. И мы все время встречались, все время обменивались мнениями. И еще дело в том, что Чехословакия для нас, как вот до этого была Польша, была вот неким примером и надеждой. Мы все время следили, что происходит, потому что мы знали про чехословацкие перемены, про чехословацкую весну. Поэтому у нас было ощущение, что если вдруг ее не раздавят, тогда это будет примером тому, что может случиться в нашей стране. Мы не то, что были наивны, но, по крайней мере, Чехословакия для нас был колоссальным примером и надеждой. Поэтому было вот ощущение у многих. Люди говорили, я помню, месяц-два до демонстрации, ну, если они ведут войска в Чехословакию, то мы должны все выходить на улицу. Но это не значит, что все, кто так говорили, выходили, но это было в воздухе. Поэтому, когда в конечном счете произошло 21 августа, я с моей женой Майей, мы остались ночевать у Ларисы Богораз в этот день. Утром позвонил Петя Якир, и сказал, что все радиостанции заглушили, но ввели войска в Чехословакию. И как-то для нас было полное взаимопонимание, что мы должны что-то делать. И в этот день был суд над одним из наших правозащитников Анатолием Марченко. Многие видели друг друга. И в это время мы уже говорили, вот в следующее воскресенье, наверное, выйдем на демонстрацию. И дальше вот эти вот несколько дней просто вот ходила какая-то информация, кто-то. Мы не хотели никого приглашать. Как бы каждый выходил сам за себя. Наверное, если бы я старался организовать, вышло бы намного, ну, не намного, но, может быть, 30-40 человек могло появиться. Но не было ощущения, что нужна массовость, а каждый чувствовал, что вот я лично, Лариса Богораз лично, там, Костя Бабицкий лично, что вот мы должны прийти. Многих, кто мог бы выйти, не было во время в Москве, потому что это был август.
Это была передача Джованни Бенси «Пражская весна глазами европейцев. Воспоминания западных политиков. Почему Румыния не участвовала в операции Варшавского договора». Первый эфир передачи состоялся 8 сентября 1998 года. Очередные выпуски архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свободы» на этой неделе 20 лет назад можно слушать по будним дням в 12 часов по московскому времени. Их всегда можно найти и на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня пятница, 7 сентября. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до понедельника.
Важно не только знать о своих правах, но и уметь их отстаивать.
Человек, его права и свободы
являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение
и защита прав и свобод
человека и гражданина
– обязанность государства.
Сразу после новостей программы «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, чтобы ваши права соблюдались.